Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». Новая биография Сола Беллоу к столетию писателя. «Спящая красавица. Искусство балетных костюмов». Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с литературного события первостепенной важности – столетия Сола Беллоу. Мы уже говорили об этом юбилее в «Американском часе». Марина Ефимова знакомила нас с сборником «Нон-фикшн» Сола Беллоу. Я чрезвычайно люблю его эссеистику.
Да, эссеистика Беллоу, между прочим, должен сказать, и моя любимая часть его наследия на сегодняшний день.
Ну, еще и потому, что мы с вами вообще любим нон-фикшн.
Ну, да.
У нас свой цеховой интерес.
Да.
Но я на самом деле очень люблю его статьи, травелоги. Он писал всегда очень спокойно, но бунтарски. Он вообще, в принципе, он умел воевать. И это чувствуется, этот полемический задор. И мне, конечно, это все нравится. Вообще масса событий, связанных с Солом Беллоу. И одно из них – выход новой биографии
Сола Первого Беллоу. Тома ее.
Это первый том, ее написал Захари Лидер. И это первая часть жизни Беллоу, которая заканчивается в 64-м году публикацией романа «Херцог». Это роман, который принес ему славу и который сделал его
новеллистом номер один.
Который в конечном счете и привело к тому, что он получил Нобелевскую премию. Как вы относитесь к Беллоу вообще?
Он один из самых крупных авторов американских 20 века для меня. И если говорить честно, совсем честно, то я предпочитаю Беллоу Фолкнеру. Вообще, за исключением Хемингуэя, который для любого русского человека занимает совершенно особое место по многим параметрам, и об этом можно долго говорить, конечно, важно очень, что он пришел к нам в детстве, в юности. Он помог нашему формированию. Это я «Слух девочкам знакомым» читал, и «Взойдет солнце», или «Фиесту».
В этой книге, биографии Беллоу новой, очень много говорится о Хемингуэе. Это любопытнейшая,
да, по-моему, часть. Да, он его воспринимал как соперника.
По-моему, это самая любопытная часть этого издания, потому что там говорится о том, что Сол Беллоу с самого начала, с первых своих публикаций, боролся с Хемингуэем. И Хемингуэй для него был такой мачо, кем он, собственно говоря, и являлся.
Да, и антитеза тому типу еврейского интеллектуала Беллоу.
Совершенно верно. И он говорил, что Хемингуэй – это человек, который летает на самолетах, убивает зверей, воюет, и все для того, чтобы заполнить ту пустоту, которая его сжигала изнутри.
И совершенно справедливое наблюдение, между прочим.
В общем-то, да. И Сол Беллоу говорит, в то время как жизнь писателя – это 10 часов в одной комнате, в одиночестве. Вот где происходит
сражение. Горбатиться за письменным столом.
Да, в общем-то, так все оно и есть. Но я подумал о том, что наша беда заключается в том, что мы прозевали Сола Беллоу. Конечно, Хемингуэй был нашим любимцем. Но ведь
у нас просто не было тогда Беллоу.
Появился тогда же, когда Хемингуэй – это, в общем, довольно близкие вещи. В 60-е годы, когда у каждого за столом висел портрет Хемингуэя, Сол Беллоу как раз и достиг своего зенита.
Но меня всегда удивляла позиция Фолкнера во всем этом. Откуда, почему и как вдруг вслед за Хемингуэем, любимцем советских интеллектуалов, ну вот я вспоминаю, да, тех же Бродского или Битова, они с придыханием всегда говорили о Фолкнере. Что самое удивительное, Ахматовой Фолкнер очень нравился. Я никогда этого не мог понять, простите меня.
Я страстно любил Фолкнера и
за что? Объясните мне.
Потому что, во-первых, Фолкнер для меня всегда был писателем сложным. В отличие от Хемингуэя, который читается очень легко. И еще, к сожалению,
слава
в переводе...
Богу.
Ну да, но в переводе, к сожалению, мы потеряли и вот ту самую поэтичность Хемингуэя. Ведь Хемингуэй практически писал стихами. И когда читаешь его в оригинале, то ты видишь, как это ритмизована проза. А Фолкнер был для меня писателем сложным. Для нас в 60-е годы фрондой, оппозицией, антисоветчиной была форма, а не содержание. Поэтому все, что было сложным, казалось нам вызовом системе. Поэтому мы любили Бёля, Коба Аба... Поэтому мы любили Фолкнера, потому что Фолкнер был действительно крайне запутанный автор. Ну, кроме всего прочего, такие книги, как «Свет в августе» или «Шум и ярость», конечно, это великие произведения искусства, и я их страстно люблю. А вот Беллоу, я познакомился с ним очень поздно и очень об этом жалею, потому что он очень тонкий автор, он очень любопытный писатель, которого мы не знали. Вообще, я все жду, когда напишут историю нашего невежества. Когда, наконец, мы узнаем вообще, каким образом мы что-то узнавали о Западе. Ведь это же совершенно другая история. Западная литература в России.
Да, вы совершенно правы.
Она совершенно другая.
Я никогда об этом не думал, но это была бы замечательная книга.
Вы, кстати,
ее до сих пор никто не написал.
Я тоже не знаю.
Напишите, Саша.
Ну, конечно. Я уже столько про книги написал. Но вообще, в принципе, понимаете, почему у нас не было...
Вот, так, вот эту книгу вы просто обязаны написать.
Ричард Олдингтон у нас был.
Да.
А Джойса у нас не было.
Говард Фасс у нас был, да. А Белла у нас не было.
Совершенно верно. И так без конца. И вот эти зияния, они сами по себе очень значительны, потому что можно понять, как формировалась и русская литература в зависимости от нее, потому что русская литература вся была ориентирована на Запад в то время. Так или иначе, Беллу мы пропустили. И с большим опозданием роман «Херцог» перевел замечательный переводчик Владимир Харитонов. Это было дело его жизни вообще. Он очень внимательно и долго работал над этим и беседовал с самим Соло Беллу. И я его спросил, говорю, как вот... По-твоему, что этот роман для русского читателя? И он сказал, что это ошибка русской литературы, потому что это самый русский писатель в Америке.
Он совершенно прав. Точные слова, именно так.
Надо сказать, что он был женат 5 раз,
да.
Отличался невероятной физической привлекательностью. Вот в этой биографии как раз написано, что у него была внешность голливудской звезды. В общем, он был просто очень красивым человеком.
Мне посчастливилось не просто быть знакомым, а довольно тесно работать с человеком, с сыном Соло Белло, Адамом Белло. Он сам по себе чрезвычайно любопытная личность. Одно время он был кумиром американской правой элиты, да, уж попал на обложку журнала New York Times Magazine в этом качестве. И он был моим издателем, он издал 2 мои книги «История культуры Санкт-Петербурга» и «Диалоги с Бродским», между прочим. Он-то как раз очень высоко ценил Бродского. А от него я узнал, что на одной из писательских конференций Бродский и Беллоу оказались вместе, за одним столом. И очень друг другу не понравились. Именно потому, что каждый почувствовал соперника инстинктивно. Вот через общение с Адамом я понял, насколько травматичным было и для детей Беллоу, и для жен его, о которых вы сказали, насыщенная, или я бы сказал, даже перенасыщенная любовная жизнь Беллоу. Потому что дети себя ощущали брошенными, покинутыми, с бесконечными какими-то болячками, травмами. О женах говорить нечего. И, кстати, одним из таких важных моментов вот этой новой биографии Белло, по сравнению с предыдущей, которая считалась до недавнего времени дефинитивной, ее Джеймс Атлас написал. В Америке вот так появляется такой толстый том, и тогда все говорят, о, это дефинитивная биография.
Проходит 10 лет, появляется другая.
Да, появляется другая, да. Вот. Но как раз вот эта новая, уже теперь проектируемая в 2 томах биография, первый том почти 700 страниц, ее оценивают как более слабую, нежели том Атласа, но
апологетическую по отношению к Соло Беллу.
Но одним из важных достоинств ее
исследования
прошелся по архивам и нашел неопубликованные воспоминания одной из жен Беллоу, которые цитируются чрезвычайно обширным образом и которые полны, конечно, обид. Перечисление всех романов Белло, которые были в то время, когда он был женат, и так далее.
И тем не менее, эта биография представляет Беллоу лучше, чем предыдущая, потому что он в первую очередь здесь представлен как великий писатель. Характерно, что еще при жизни статья о нем называлась так: «Царь Соломон». Беллоу еще очень любопытен, потому что он был острым наблюдателем за современностью. Вначале, конечно, Беллоу был троцкистом, и, конечно, он был революционером, потом он все это дело изжил.
Да, он съездил в Париж, столкнулся там с французскими левыми и с теми американцами, которые с ними дружили, и это его окончательно
совершенно
излечило
верно.
От троцкизма.
И у них, у обоих было очень скептическое отношение к советской власти, и у Бродского, и у Беллоу. Но Беллоу был старше, поэтому он застал Хрущева. Интересно, что когда Хрущев приезжал в Америку, Соло Беллоу заказали эссе о Хрущеве. Впечатление, которое производит Хрущев на американскую публику. Я нашел этот материал и хочу вам прочитать один кусочек. Обратите внимание, наши слушатели, на то, как легко и просто он пользуется русскими фамилиями и русскими ассоциациями. Дело в том, что Беллоу, конечно же, происходит от русских евреев, которые бежали
Беловых.
На Запад. Беловы, конечно, и они были сначала в Монреале, они жили, потом они перебрались в Чикаго. Но его мать, например, на всю жизнь сохранила любовь к Толстому. Для него был святой человек. То есть это, конечно, писатель, как говорят в Израиле, с русской улицы. Поэтому для него русская литература – это естественное поле сравнения, как и для нас. Так вот, что Беллоу пишет про Хрущева. Временами Хрущев выходит за грань гоголевского комизма. Не всегда в этом человеке можно разглядеть черты симпатичного мошенника, который любит волю покушать рыбки и масляных блинов. Гоголевский Чичиков на радостях от удачной аферы скачет по комнате вдали от людских очей. Хрущев изображает канкан на глазах у мировой общественности с внутренним весельем злобного гнома. Перед нами человек, которого сложными течениями людских воль вынесло в такое место, откуда рукой подать до власти над миром. В эпоху, когда видные деятели демонстрируют лишь смешанные, вторичные и третичные цвета и спектр человеческих свойств, он не показывает нам иных цветов, кроме первичных. То ли он выставляет на всеобщее обозрение свои подлинные инстинкты, то ли, как растленный и хитрый старик Карамазова-Достоевского, юродствует, разыгрывая простодушие.
Да, такой сложный, я бы сказал, анализ хрущевской личности.
Но русский анализ, вот что
да,
интересно,
это безусловно.
Что он очень тонко и ясно это понимает.
А вот что вам, Саша, больше всего нравится в Белом?
Я люблю его прозу, мне нравится изобретательность, мне нравится его книга «Планета мистера Сэмблера», например. Это книга, которую перевела Нина Воронель. И я прекрасно помню, как я принес ее Довлатову, который, в общем-то, не любил ничего нового, у него уже стоялся вкус.
Но у него уже был свой канон.
Да, но я его очень посоветовал горячо. Ему страшно понравилась эта книжка, хотя она не должна была бы ему понравиться, потому что это книжка идеи, это книжка о том, что человечество заблудилось, ему нужно будущее, поэтому надо освоить Луну. Не потому что Луна нужна, а потому что нужна большая цель. Это точно не Довлатовское было, потому что идеи его не
идея
интересовали.
Идея не Довлатовская,
безусловно. Но его интересовал сам образ этого мистера Сэмблера. Вот этот старик, интеллектуал, одинокий и трогательный, Довлатову пришелся по вкусу, и он в восторге отзывался о переводе Воронель, так что это была приятная такая неожиданность для него. А что касается все-таки меня, то больше всего люблю его последнюю книгу «Равелштайн». Это книга о его друге. Это не совсем роман, это не совсем нон-фикшн, это нечто среднее, но мне кажется, что это замечательный гимн уходящей культуре. Прототипом Равелштайна послужил Алан Блум,
да.
Знаменитый человек, который написал...
Которая наделала столько шуму.
«Закрытие американского ума». Это
да.
Книга, которую критикует Американскую академию. Но эта книга, Соло Беллу, она посвящена вот именно воспеванию той старинной культуры, которая идет от античности и которая исчезает на наших глазах. Вот этот вот пиан старой культуры, по-моему, страшно трогательный. Соло Беллу было 84 года, когда написал эту книгу. И это было прощание с его миром. Поэтому в ней есть все, эти прощальные цветы. По-моему, это лучше, что он написал.
Знаете, судьба Беллу, она в итоге была трагичной. И вот я, кстати, об этом тоже думал сравнительно недавно, когда на нас нахлынула эта юбилейная волна, связанная с 75-летием Иосифа Бродского. Я задумался вот о чем: в какой позиции бы оказался Бродский, предположим, если бы он продолжал жить и писать, и вот тоже дожил бы до 80-85 лет. Он мог оказаться в ситуации, в каком-то смысле даже гораздо более трагической, чем та позиция, которую он занимал в Советском Союзе. Потому что тогда он был никому неизвестен, его преследовало государство.
То есть, он пережил свою славу?
Да. Это вполне возможный вариант. И это то, что в какой-то степени случилось с Беллу.
Совершенно верно. Его считают консерватором.
Знаменитая его ремарка о том, что, да, нам говорят, что и у зулусов есть великая культура, где же их война и мир, говорит Беллу. Это его ремарки, ему не забыли и не просили до его последних дней, вспоминали буквально на каждой конференции, куда его приглашали, при каждой его речи.
И все-таки я считаю, что Сол Беллу останется навсегда, как все классики. Они приходят и уходят, и его лучшие книги, конечно же, вернутся и останутся в литературе. А что касается Бродского, я понимаю, о чем вы говорите. Такое возможно было бы. Но я часто думал, а что было бы со старым Бродским? Что если бы Бродский прожил все-таки длинную жизнь? И всегда мне кажется, что гений тому и гений, что он способен себя изобрести заново. И мне представляется не Сол Беллу, а Гёте, который в старости сумел найти себя заново. Вот я представляю себе, что Бродский бы, старый Бродский писал бы пьесы, писал
а
бы
вы представьте себе
большую
Гёте...
трагедию. Вот чего. Но
нет.
Своего Фауста или Божественную комедию.
Саша, да. Вот я тоже думал о том, что вот Бродский все время сожалел, что он не написал своей Божественной комедии. И очень может быть, что он попробовал бы и написал бы нечто подобное. Но тут есть совершенно другой аспект, когда вы говорите о Гёте. Вы представьте себе Гёте, вот этого великого старца, который бы жил бы в условиях либеральной демократии, капиталистического рынка. Нет, он жил в герцогстве Ваймарском, где он был самой уважаемой фигурой.
В эпоху французской революции и, кстати, высоко оценил ее. И не надо мне говорить, что Гёте жил исключительно за герцогский счет, потому что он издавал полное собрание сочинений, которое приносило вполне изрядный доход. То есть он умел нравиться публике, так что не надо делать из него любимца аристократии. Но, однако, вернемся к Беллу, вернее, закончим тем, что скажем, что без Беллу американская литература никогда уже не будет такой, какой она была. И, в общем, русскому читателю пора догонять. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Другой сюжет, который я предлагаю вам, Соломон, обсудить, это «Спящая красавица Метрополитен». Мы уже рассказывали о премьере этого замечательного балетного спектакля, последней работы Ратманского. Но эта премьера была в Калифорнии, а теперь спектакль открылся в «Метрополитен» под восторженные отклики критиков. Одна из статей, которая привлекла мое внимание, посвящена не Ратманскому, а его костюмеру, потому что в этом спектакле огромную роль играют костюмы. Там чуть ли не 400 костюмов, которые они сделали. Это очень дорогой спектакль, 6 миллионов долларов. По-моему, париков даже 200. То есть это огромная работа костюмеров. И очень любопытно было написано о том, что такое искусство костюма в балете вообще.
Ну, я сначала хочу вот что заметить. Судя по всему, вот этот вот спектакль Ратманского выруливает в репертуаре American Ballet Theatre, театр, для которого он это сделал. American Ballet Theatre – это поделец Ла Скале. Те взяли на себя половину часть расходов, да. И там будут его тоже показывать. Но для American Ballet Theatre этот спектакль, может быть, станет наряду со «Щелкунчиком», есть у него такие шансы, самым доходным спектаклем репертуара, потому что он невероятно пышный спектакль. И в этом смысле это все очень интересно. Ведь
он таким был с самого начала, когда Петипа поставил, то критики сказали, в первую очередь это зрелище, в первую очередь это костюмы.
Да, Саша. Но ведь за это время ведь произошла между Петипа и Ратманским лежит огромная эпоха, в которой были такие, так сказать, революции, войны, сломы и переломы, что даже перечислять не нужно начинать. И это случилось где-то вот там, предположим, лет за 20-30 до нашего с вами появления здесь, в Нью-Йорке, в области балета. Вот Баланчин совершил революцию в области балетного костюма. У него танцовщики выходили в абсолютном минимуме. То есть это была белая рубашка, черные обтягивающие вот эти вот ритус. И все, и ничего. И все эти знаменитые балеты Стравинского, которые и получили в итоге название черно-белых балетов, потому что в них был абсолютный минимум всей этой вот декорации, ничего не было. Никакой машинерии, никаких чудес, никакой феерии, ничего. И это была эстетика. Причем, что любопытно, когда я разговаривал на эту тему с Балончиным и говорил, вот в чем корни вот этой вашей вот этой эстетической революции, он мне отвечал просто, говорит, это от бедности.
Но есть же такое понятие «скупой театр», «бедный театр».
Да-да-да, нет, есть понятие «скупое искусство», «арте повера». Но вот это вот искусство от бедности, оно стало эстетической революцией. И интеллектуалы Нью-Йорка, которые валом повалили впервые, может быть, в своей жизни в балет, а это был Баланчинский балет, и там собирались, как будто это какое-то кафе на левом берегу Сены или какой-то интеллектуально-философский клуб. Ну, где вообще такое можно было увидеть, чтобы в Антракте собиралась группа, и там бы стоял бы Сьюзен Зонтак и жестикулировал бы, и вокруг нее все с восторгом слушали такое импровизированное философское эссе. А это происходило на спектаклях Баланчина.
Как добавлю я и на примере фильма «Германа», я сам видел, как Сьюзен Зонтак об этом говорила.
Вот видите. Так что произошла революция, и вот такая вот черно-белая эстетика, она стала восприниматься как сознательная, как символ того интеллектуального следования вот такому сначала высокому модернизму, зачем в известной степени уже так подготавливался и постмодернизм ведь тоже.
Нет, вот. Я, конечно, не согласен с Баланчиным, потому что от бедности, может, оно и было, но на самом деле это в русле лежало того самого высокого модернизма, о котором говорите. Бекет тоже не
представлял. Да, конечно, конечно. Но Баланчин терпеть не мог этих высоких слов. Конечно. Он предпочитал все свести. Он же говорил, я что это? Когда его говорили, ну что, каковы же творческие планы, он всегда говорил, творит Господь Бог, а я сочиняю балеты для публики.
Ну и правильно. Правильная позиция.
Вот. Но сейчас происходит обратная революция. Идет возвращение к пышности.
Контрреволюция.
Да, правильно. Правильно, контрреволюция, которая приносит опять вот эту всю пышность с собой и восхищение декором, и перекидывается мостик к Дягилевской эпохе, Belle Époque и...
Конечно, к Баксту, который делал костюмы, это последняя работа была, костюмы к спящей красавице.
Который частично, и вот сейчас мы возвращаемся к балету, постановке «Спящей красавицы» в «Американ Балет Фиэтр», к той реконструкции по Петипа, которую осуществил Ратманский, перекидывается мостик, использованы эскизы, декорации и в особенности костюмы Бакста.
И Ричард Хадсон, который делал эти костюмы, он сказал, что когда он открыл Бакста, его в первую очередь поразил цвет.
Контрастные,
богатые цвета.
Да, контрастные
и
цвета.
Ничего черно-белого на сцене уже не увидишь.
Да, причем материалы закупали специально каких-то индийских мануфактур.
Характерно, что именно индийские
шелка. Чтобы были эти шелка индийские.
Но, знаете, я думал о том, что не случайно, конечно, эти эпохи так рифмуются, потому что, а что делал Бакс, в конце концов? Бакс воскрешал рококо, когда была написана сказка, по которой поставлен этот балет. Я как раз только что вернулся из Мюнхена и смотрел там на всякие произведения рококо. И мне пришло в голову, что рококо лучше всего рифмуется с ар-нуво. Это две эпохи, которые создали крайне нежизнеподобное, крайне нереалистическое искусство. Оно было изломанное, изысканное, эстетически восхитительное и нежизнеспособное. Это было нечто одновременно асимметрическое и крайне орнаментальное. И то, и другое можно сказать про эти два стиля. И про ар-нуво, и про рококо. И мне кажется, что это чрезвычайно идет балету. И то, и другое.
И видите, они регулярно возрождаются. Вы сказали, не жизнеспособные, но их жизнеспособность оказалась, по-моему, потрясающей.
Период их жизни недолгий. Но именно то, что они успели сделать...
Они регулярно возвращаются.
Совершенно верно. Потому что красота способна регенерировать. Как ящерица свой хвост может вырастить заново, так и красивая может вернуться в нашу эпоху.
И сам Ратманский, который отличается исключительной чуткостью вот к этим переменам эстетическим, и который сам в этом смысле во многом является законодателем мод в этой области. И что очень интересно, именно в области балета, вот как Баланчин, в этом я нахожу сходство Ратманского с Баланчиным, он через балет, через искусство, которое считается всегда как бы маргинальным по отношению к вот к такому мейнстриму культурному, ну как типа в балете могут формулироваться законы современного искусства, законы современного восприятия, законы того, что на нравится или не нравится публике, но это несколько раз за историю даже и нового балета происходило. Так произошло с балетом Дягилева, абсолютно. Так произошло с балетом Баланчина, ученика Дягилева во многом, участника его труппы. И так сейчас происходит, я считаю, с театром Ратманского. И Ратманский, вот, незадолго до премьеры «Спящей красавицы», говорил именно об этом. Он говорил о возрождении высокого аристократического искусства, в котором за красотой стоит порядок и гармония.
То есть... Это 18 век.
Да.
Это именно 18 век.
То есть это, я считаю, что это очень сейчас, кстати, это именно вот... Я простой слушатель, простой зритель. Я хочу порядка и гармонии. Я больше не хочу чернухи, я не хочу никаких изломов, я не хочу никаких ужасов. Я отталкиваюсь всеми фибрами своей души от этого. Я ищу сейчас в искусстве порядка и гармонии, и да здравствует Ратманский и его спящая красавица.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.